Александр Гельевич, годовщина с рождения протопопа Аввакума – это замечательный повод поговорить о смыслах и о влиянии, о значении дораскольного периода вообще в истории нашего государства, нашей церкви и о том, где мы находимся сейчас. Вообще, для человека, находящегося далеко от традиции или на периферии того, что происходит в духовной традиции, что нужно в первую очередь знать про церковный раскол, про старообрядчество, про то, что происходит сейчас? И самое главное, нужно ли знать сегодня нашему человеку, нашему согражданину эти темы?
Мне представляется, что вот русский человек должен быть полноценным. А это значит, что ограничивать свое знание о своей истории, о своей культуре, о своей церкви, о своей цивилизации – это всегда умаление. Поэтому не искусственно, не естественным образом невежество я не приветствую. То есть я считаю, что совершенно преступно лишать нашего русского человека полноты знания о самом себе, культивировать какую-то ограниченность и сводить его к выполнению таких примитивных действий. И сам человек, когда он игнорирует свои корни, свое происхождение, свою матрицу культурную, свой культурный код, он сам себя обкрадывает и унижает. Унижать человека нельзя, мне кажется. Надо стараться поддерживать его, наоборот, чтобы он не падал, не скользил. Вот есть такой замечательный, совершенно замечательный богослов и философ Авдеенко. Я думаю, что он незаслуженно, как-то мало о нем мы говорим. У него есть блестящий разбор псалмов. Вот благодаря Авдеенко псалмы, например, приобретают характер такого очень живого, очень современного, обращенного каждому современному человеку повествования. И он говорит, что в псалмах есть такое упоминание, как «авадон», «бездна», еврейское слово «авадон». И он говорит, подчеркивает, что это скольжение. Вот главное значение бездны, как ни странно, это скольжение, как лед. И вот человек, он, когда он не знает своей истории, не знает в том числе истории раскола, истории дораскольного периода, истории старообрядчества, истории нового обрядчества, то есть не знает, как структурировалась, как его собственная личность, потому что мы стоим всегда на плечах, вот мы лишь звено в этих в русских родах, то он скользит. То есть если мы забываем наши стены, наши фундаменты, наши твердые основания, то мы начинаем скользить, и уже трудно понять, где мы остановимся. Стоит игнорировать эпоху, например, там, 17 века, эпоху раскола. Тогда мы следующим этапом мы не поймем ничего в 18 веке, в Петре, в реформах. Мы не поймем ничего в консервативном повороте 19 века. И 20 век, который будет уже совсем близкий к нам, окажется тоже каким-то бессмысленным набором дат, событий. А 21 век, от него не останется ничего, кроме гаджетов, айфонов. И так мы скользим в бездну. Стоит упустить какой-то этап нашей истории, не придать ему должного значения, и следующий этап будет непонятный, да и предыдущий будет непонятный. И, соответственно, мы начнем скользить вот в бездну Аввадона. Русских людей надо, наоборот, поддерживать, чтобы они не скользили дальше в эту бездну, стараться закрепиться. И закрепиться мы можем только, на мой взгляд, если мы внимательнейшим образом будем относиться к важнейшим вехам нашей истории, нашей священной истории, а эпоха раскола – это поворотный пункт.
Что среднестатистически относительно образованный человек нашего времени знает о церковном расколе? Нужно было провести реформу, справу, да, книжную. Патриарх Никон принимает решение сделать ее по греческому образцу. Это вызывает неудовольствие у части духовенства, в том числе у таких ярких личностей, как протопоп Аввакум, взаимные обвинения, церковный раскол. Ну и дальше мы знаем гонения, проклятие, потом понемногу стихает эта буря взаимного какого-то неприятия. И сейчас мы находимся в таком в нейтральном, более-менее спокойном, тихом положении. Что здесь упускается? Потому что я перечислил факты, а что-то сам чувствую, что самое важное ускользает.
Ну, конечно, самое важное ускользает. Во-первых, раскол – это важнейшее в социологическом смысле явление нашей истории. Социология знает два типа обществ. Общество традиционное и общество современное. Они относятся друг к другу как два множества. Одни со знаком плюс, другие со знаком минус. То есть традиционное общество утверждает одно, современное общество утверждает прямо противоположное. В нашей истории граница между традиционным обществом и модернизацией, современным обществом, между глубинной Русью и западными влияниями проходит по расколу. Соответственно, это та грань, где, собственно, и находится эта граница. Это граница между традиционным обществом и современным обществом нашей истории. Именно из раскола рождается весь XVIII век, Петр, просвещение, западная наука, засилие иностранцев, полное отчуждение, закрепощение крестьянства, разрыв с основами, собственно, православной традиции, замена это католико-протестантскими версиями в духе Стефана Иворского или Феофана Прокоповича, которые были, по сути дела, формально православными, но отражали один протестантскую теологию, другой католическую. Оба, кстати, ученики таких иезуитских школ, то есть оба Западной Украины. И вообще, в принципе, в этот момент происходит малороссизация, если угодно, русской церкви, потому что с расколом фундаментально поменялось остов нашего епископата. Если раньше он был и восточным, и западным, то сейчас была сделана ставка после раскола исключительно на малороссийский епископат. И даже для того, чтобы кого-то положить в епископы, из великороссов требовалось специальное решение, потому что все великороссы считались подозрительными с точки зрения их возможной привязанности к расколу. Это был еще этнический конфликт между западной частью восточных славян, которые находились под сильным униатским, католическим, западноевропейским влиянием и московским ядром, то есть восточно-русским кругами, которые, собственно говоря, и отстаивали Древнюю Русь и стали ядром старообрядчества. На самом деле, вот социологический переход между традиционным обществом и современным обществом, переход между глубинной Русью и европейскими влияниями и переход между западно-русским и восточно-русскими, скажем, ядрами в церковной жизни, вот это раскол. На самом деле это вообще главное событие нашей истории, которое объясняет все последующее, объясняет революции в значительной степени. И этот был раскол не только внутри церкви относительно ряда догматов или отношения к переделанным, переписанным книгам, книжной справе. Но это был еще глубочайший раскол между верхами и низами, между народом и властью. И фактически раскол стал той дилеммой, той проблемой, которая предопределила остальной ход нашей истории. Если мы чутки к смыслам нашей истории, если мы прислушиваемся к ее голосу, к ее содержанию, то, конечно, вот та версия, которую вы начали, она смехотворна, она ничего не объясняет. То есть, во-первых, там была сверка не просто по греческим образцам, а по греческим образцам 17 века, изданным в Венеции, которые сами греки к этому времени прошли уже множество трансформаций, в том числе и с точки зрения смены устава такого древнего студийского на иерусалимский. Мы на Руси до раскола следовали за изначальной версией того устава, который принесли греки, ничего в нем не трогая. Ну и двуперстие, безусловно, является древнейшей традицией именно русского православия. Знаменный распев, который преобладал до начала этих итальянских влияний, до введения Портеса. По сути дела, это некая духовная музыка, она духовная, прекрасная, но это не традиция вообще. То есть традиция традиционным церковным пением может считаться только знаменный распев. И параллельно с этим смена в том же 17 веке канона иконописи. традиционная византийская линия там, с отсутствием перспективы, с такими плоскими изображениями, которые представляют символизм именно отсутствие теней, меняется такой, так что называется фряжское письмо, то есть на немецко-голландский верстник, который изображает такой поствозрожденческий реализм. Это и есть десакрализация церкви, когда меняется сакральное знаменное пение на портес, на модернизированный итальянский такой оперный портес, меняются фундаментальные византийские каноны, иконописи на фряжское письмо, также меняется обрядовая сторона, также идет десакрализация фундаментальных текстов, переписываются жития святых, редактируются там те места, которые слишком могут показаться таким рационалистам конца 17 века чудесными, идет фундаментальная модернизация церковной традиции. И параллельно, безусловно, идет модернизация государства, создание такого просвещенного абсолютизма уже в поздние периоды Алексея Михайловича. И еще один аспект – это баланс и противоречие между светской и духовной властью. Патриарх Никон по папскому принципу пытается приписать себе верховенство в распределении властей между императором, царем и патриархом. И это восстание церковной власти против светской, против императора заканчивается поражением Никона, его удалением в Новый Иерусалим и фактически утверждением светского абсолютизма. Совершенно не того самодержавного альянса, не симфония властей между патриархом и царем разрушается именно тогда, а дальше, при Петре, ну и весь XVIII век, мы уже пожинаем плоды того, что произошло и в этом ключе. То есть раскол – это самое главное, самое важное событие с точки зрения социологии, политической философии, религиозной практики, модернизации общества и, в конечном итоге, этнического раскола, который до сих пор аффектирует нашу историю. И вот события, которые происходят на Украине, вписываются в ту проблематику, которая уже в полной мере дала о себе знать во время раскола. И вообще эта эпоха раскола и не просто книжная справа, а те фигуры, которые пришли к власти через церковь и в обществе. Это очень напоминает вообще конец Советского Союза и пришествие либеральных западников, которые фактически пустили под нож всю нашу предшествующую традицию. Это тоже такое, как смутное время, так и эпоха раскола, или вот наши 90-е, они принадлежат к таким великим смутам, где меняются базовые установки, коды, алгоритмы русской истории, русского самосознания. Это величайшая катастрофа. Поэтому наиболее проницательные русские мыслители, и славянофилы, особенно Достоевский, и Андрей Ухтомский, и вообще вот по-настоящему чуткие к русской логике, к русской истории люди понимали, что необходимо врачевать раскол. И что не просто надо привлечь старообрядцев в лоно новообрядческой церкви, не просто, скажем, их осудить или искоренить раскол. А расколом, на самом деле, были обе эти линии. Обе. Та церковь, которая была по-настоящему единой, и которая должна быть единой, существовала до раскола. А обе линии, и новообрядческая, и старообрядческая, это уже были постраскольные церкви. Конечно, победила с помощью государства никонианская версия, хотя сам Никон, инициатор этих злосчастных реформ, был отвержен. А дальше, на самом деле, вот те на соборе 1666-67 годов, обратите внимание, символизм цифр 1667 годы, на этом соборе были отвергнуты и Никон, и Аввакум, и старообрядцы, а пришли греческие заезжие иерархи, которые сказали: вы вообще русские ничего не соображаете, ваша идея Москвы Третьего Рима – ересь, ваш стоглавый собор – вообще чушь какая-то, ничего не значащая, ходите вы неправильно, и вообще вы сами по себе лишь должны подчиняться нашему фонарскому патриарху, вселенскому патриарху, и не мнить о себе слишком много. Вот таким образом в этой борьбе более двух патриотических сил между Никоном, который был такой патриот, с одной стороны, папского толка, с другой стороны, он стремился облегчить западно-русским людям интеграцию в материнскую церковь. У него были рациональные, вполне прагматические и разумные основания. А Аввакум был другой патриот, сказал, что если мы сейчас упустим нашу идентичность, то не нужны нам будут эти новые приобретенные. Мы самих себя потеряем, если будем преклоняться перед нововведениями западническими. То есть это были две версии патриотизма, и обе они были анафематствованы, то есть отброшены на этом злосчастном соборе. Поэтому на самом деле неправильно говорить, что победило никонианство, как говорят старообрядцы. На самом деле победила еще одна сила, которая и никоновскую линию, хотя справа была принята, и его реформы продолжались, и старообрядческую линию отвергли. То есть это фактически конец русского церковного патриотизма, боголюбческого кружка, к которому приближали и Никон, и Аввакум, они были едины до какого-то момента, они были глубинными, горячими русскими патриотами и понимали, что необходимо освободить западную часть русских православных людей, белорусов и украинцев, от власти Запада. В этом они были едины. Но после них уже пришли совершенно другие настроения, другие люди. И это не триумф никонианства, вот этот собор. Это начало вестернизации, ускоренной вестернизации и модернизации русского мира. То есть русский мир получил здесь колоссальный удар с двух сторон. И со стороны, и по старообрядчеству он пришелся, и по никонианам.
Вот насчет модернизации, как раз это был мой следующий вопрос. Мы подходим к 18 веку. Петр делает необходимые рациональные вещи. Нам нужна новая современная армия. Нужна. Нам нужен флот. Нужен. Но почему вместе с технологиями, вместе с какими-то хорошими, правильными, разумными подходами в экономике, в хозяйстве, в военном деле, на Русь начинают проникать и новый образ жизни. Платье, бритье бород, изменение отношения к морали, даже курение табака. Зачем нужно было не просто научить русского человека стрелять и ходить под парусом на новых кораблях, но обязательно сбрить у него бороду и дать в руки трубку?
Это очень серьезный вопрос. Я вот когда студентам в МГУ читал лекцию про этот период, про геополитику петровских реформ, была даже такая драматическая ситуация. Я им рассказываю в первой половине лекции, насколько чудовищные для русского общества были реформы Петра. Перечеркивание всех устоев, всешутейший, всепьянейший собор, разврат, полный отказ от традиций, издевательство над всем русским, что только можно было, привоз иностранцев, переход к торговому строю, разрушение традиционных родов. То есть фактически те старообрядцы, которые считали его антихристом, особенно бегуны, крайние беспоповцы, они были просто правы. И в их описаниях настолько пронзительные образы, они берут какой-нибудь устав Петра, например, его придуманные им молитвы для воинов, да там просто ересь просто какая-то, даже чудовищная. То есть все ради технического успеха, и легко перебираются догматы. Это было нечто по-настоящему инфернальное, Петр. И вторую половину лекции я читаю об успехах в военных кампаниях Петра. И студенты подходили ко мне: как же так? Как вот это сочетается? Вы описали в первой половине некое чудовище, а второе в половине такого героического правителя.
Патриота?
Патриота, да. Убежденного патриота, который укрепил и расширил территорию России многократно. Вот это, знаете, что такое? Это экзамен на взрослость. Потому что и на философскость. Вот взрослый человек, он не требует мультипликационного разрешения, не требует какой-то ясности. Взрослый человек может жить с парадоксом. Он может понимать, что да, такое бывает. И что в одной и той же фигуре Петра, великой по модулю может быть великое зло и великое добро. Вот это первое, что ну, для ребенка это трудно понять. Но я говорю, ну вы же уже студенты, вы же, если бы в детском саду я читал лекцию про Петра, я, наверное, бы взял бы одну из его сторон и на ней бы остановился, чтобы детишкам мне голову не морочить. Но взрослые люди, вот живите с этим парадоксом. И с точки зрения философии, Гегель говорит, что философия начинается с несчастного сознания, с несчастного. Когда вот концы с концами у нас не сходятся, вот тогда мы начинаем думать, потому что нам нетрудно, неприятно жить в этом состоянии. Именно несчастное сознание является источником философии. Когда оно счастливое, когда все сходится в конце, мы в философии не нуждаемся, в мысли не нуждаемся, и мы тихонечко занимаемся таким приятным, уютным бытом. Но философия начинается с разрыва. Петр – это разрыв. Это разрыв нашей истории. Понять, что происходило там, мы не, без раскола не можем. Это продолжение той же самой модернизации, которая была начата в 17 веке во всех отношениях. Доведение модернизационной и вестернизационной линии до своего апогея. И здесь, конечно, вот с точки зрения культурной, это, безусловно, крах России, это финис Руси, это конец России. И то, что Петр назвал себя императором, на самом деле первым провозгласил себя императором, по сути, он был первым не императором после московских государей, после конца Византии. То есть цари были истинными императорами, а он стал называть себя императором в тот момент, когда он перестал быть священной фигурой, когда в нем, в его правлении и таком светском, секулярном абсолютизме уже не осталось ничего самодержавного, ничего катехонического. И, тем не менее, еще один момент. Техника не нейтральна. Это уже такой хайдеггерский момент. В технике заключено страшное зло. То есть мы считаем, что вот технику ее можно использовать и для блага, и не для блага, а на самом деле нет. Это техника диктует, как ее использовать, а не мы, кто ее создаем. Если мы слишком много уделяем внимания техническому развитию, мы впадаем в логику отчужденной техники. В конце концов, техника – это то, что находится между нами и миром. И чем мы больше увеличиваем эту дистанцию с развитием техники, тем дальше от нас мир, тем дальше от нас объекты, предметы, тем больше более опосредованы они. И постепенно это опосредование, которое было минимальным, скажем, на священным, когда, например, люди давали мечам, а это тоже технический предмет войны, имена, или были свои собственные плуги с такими у крестьян с особыми знаками, отметинами. То есть инструменты были оживлены, очеловечены. И это сдерживало их внутреннюю темную энергию. А когда техники дали полный ход, свободный ход, это Шпенглер называл «entfesselte Technik» – раскрепощенная техника, то техника стала диктовать, как быть дальше. И вот сейчас мы приходим к демонстрации этой глубокой истины, что техника сейчас диктует нам переход к искусственному интеллекту. То есть технике, видишь ли, не нравятся ограничения, заложенные в человеческом роде, и она стремится их преодолеть. И уже человек неволен диктовать этой технике, потому что нейросети развитые могут договориться друг с другом, создав свой собственный язык. А при Петре было как раз обнаружение этой демонической части техники. Хочешь, там, ну еще не паровоз, но хочешь какие-то верфи там, или хочешь какую-нибудь машину, но будь добр, устрой инфернальное шоу. То есть техника открывает как раз врата в Авадон. В технике есть элемент бездны, поэтому Хайдеггер считает технику метафизическим фатумом, фатальностью, метафизической фатальностью западной цивилизации. Шпенглер то же самое говорит, что как только культура становится технической, то она перестает быть культурой, она становится в его терминологии цивилизацией, утрачивает свою связь с духовным содержанием, и человечество скользит в бездну, потому что техника – это именно скольжение в том духе, как блестяще трактует Авдеенко эту формулу из иврита и из псалтыря.
И вот весь XVIII век, начиная с Петра, мы скользим в эту бездну. Но в XIX, в начале, кто-то из наших императоров, наверное, не только они, наверное, по молитвам святых, и в первую очередь это произошло по молитвам святых, кто-то, чья-то рука хватается за уступ или за камень в этой бездне. Как это произошло? В какой точке, в каком моменте?
Вы совершенно правы, Андрей. Вот это очень точное определение. Весь 18 век скользим, потом появляется император Павел, и одновременно появляется Паисий Величковский, то есть старчество приходит из Румынии, из Афона, возрождаются, может быть, и древние русские, исихасские традиции. Трудно сказать, полностью ли это была заново начатая исихасская традиция, которая дала потом русское старчество, либо это было продолжение других волн исихазма, которые точно были в нашей истории в Сербии, при Сергии Радонежском и в самом начале. При печорских старцах, киево-печорских старцах, то есть возрождение исихасской традиции в церкви, и император Павел, такой убежденный консерватор, может быть, он был даже не совсем русским консерватором, но он был именно консерватором, он к Западу относился и к западничеству с огромным подозрением. И одновременно, кстати, 1800 год – это восстановление единоверия. То есть и к старообрядчеству меняется отношение. А вот дальше начинается консервативный поворот 19 века. И снова старообрядчество или дораскольные русские традиции снова начинают возвращаться в нашу жизнь. Например, многие, наверное, не знают про восьмиконечный крест. Наш восьмиконечный крест с тремя перекладинами, которые сейчас украшают все наши, ну, многие наши церкви и купола. В 18 веке он был запрещен. Он считался раскольничьим, брынским символом. То есть вот он, по сути, был вне закона. И поэтому только другие, с полумесяцами кресты, такие, или крыжи, так называли, католические, просто прямые кресты, они назывались, старообрядцы говорили, что это не крест, а крыш, по-польски его произнося, без перекладин. Только такие, в Санкт-Петербурге много таких вот именно крыжей украшают до сих пор наши храмы. Так вот, в 19 веке наряду с этими новообрядческими символами появляется снова восьмиконечный крест. Его никто не реабилитировал, никто не попросил у него прощения, никто не объяснил, что это была ошибка, он просто вернулся по факту. Также очень много древних старорусских традиций, обрядов, которые не были истреблены скольжением 18 века, снова вернулись в нашу жизнь. А вот славянофилы, русская музыка, вот могучая кучка наших композиторов, они тоже были убежденные славянофилы, просто преданные именно русской старине, они выдвинули идеологию возврата. Вот эту идеологию консервативного возврата к дораскольной Руси они осудили. Реформы Петра. Они осудили скольжение 18 века, засилие иностранцев, такую денационализацию. У нас все время вот в 18 веке русского человека с бородой и в какой-то традиционной одежде не пускали на границы города Петербурга. Там стояли бодрые в кальсонах гусарчики, которые просто говорили там с бородатым там тварем просто, или там с такими в русской одежде, вход запрещен. Да, давай парик, давай штаны, как у меня, или там вообще без штанов. То есть, в принципе, ну, приблизительно то, что творится там на российской эстраде вот, в 90-е годы. Просто именно как бы непотребный облик человека без бороды, в каких-то облегающих штанах, был просто необходимым элементом, просто чтобы пустили в Санкт-Петербург. И в 19 веке снова хлынули ямщики, извозчики, мастеровые, крестьяне и даже постепенно дворяне. Ужас, и аристократы, и даже сами цари начинают появляться с бородами, вначале с усами аккуратно тестируют, а потом уже с Александром III и с Николаем II под конец империи, их уже вид начинает, ну, внешний вид соответствовать канонам старого московского дораскольного образа, вида. То есть весь 19 век, прям до начала 20-го, происходит идет консервативный поворот, попытка восстановить связь времен с нашими глубинными кодами, переосмысление 18 века. Ну, были, конечно, и сторонники прогрессизма, сторонники петровских реформ, сторонники Запада, технологий, буржуазных трансформаций, индустриализации, модернизации, вестернизации, которые вылились в крайней форме вначале через либерализм, а потом через большевизм и привели к концу империи. Дальше начинается наше последнее столетие, но это уже другая история. Вот если мы говорим о XIX веке, то в русской истории получается, что нет прямой, не прямого движения от прошлого к будущему. То есть у нас есть традиция, которая прерывается в XVII веке, это как бы традиционное общество, начинается ускоренная модернизация в XVIII веке, который не захватывает глубины нашего общества, не меняет народа, но меняет элиту. Элита вообще другая. Элита в XVIII веке. И отношения между элитой и народом в XVIII веке меняются. Это уже чистое крепостничество. Это чистый феодализм такого восточноевропейского толка, жесточайший. То есть такого-то раньше не было. Раньше были договорные отношения между... Даже если крестьяне закреплялись за землей, все равно им запрещалось на юрьев день. Раньше разрешалось на юрьев день уходить, менять хозяев, соответственно, а потом их запрещалось, но все равно отношения как договорные оставались. А тут все. Крестьяне становятся рабами, по сути. Это 18 век. Рабство – это современная западноевропейская институция, а не оставшаяся нам что-то от древности. А в 19 веке снова начинается освобождение крестьян. И вот этот консервативный поворот, он как бы возврат к тому, что предшествовало 18 веку. То есть у нас в русской истории некая чехарда времен. То есть традиция, потом современность, потом опять традиция. Или попытка ее восстановить. И если мы поймем, насколько был интересен в этом смысле весь 19 век с расцветом нашей именно консервативные идеологии, те же самые славянофильская триада, православие, монархия, народность. Это три тезиса, которые описывали действительность, скажем, относительно дораскольной Руси. И в XIX веке были проектом консервативной революции. Они просто фиксировали то, что было. Потому что самодержавие – это не абсолютизм. Православие, оно в XVIII веке вообще не фигурировало. Они почти забыли, суррогат существовал. И, соответственно, народность, которая тоже в XVIII веке просто о народе никто не помнил. Потому что это были, ну, как бы, такие рабы. И вдруг это все выходит на первый план, и это консервативные элементы. Потом опять смесь такая вот этих консервативных и ультрамодернистических тенденций в 20 веке. Причем здесь тоже восстание во многом большевиков, хотя идеология это западническая или такая модернистская, тем не менее очень много было элементов именно глубоко народных, именно священных. Это была еретическая святость своего рода большевиков. Это не совпадало с нашей ортодоксальной традицией, но то, что это было скорее религия, а не атеизм, вот это безусловно. И здесь очень много тоже глубинных народных, хотя и искаженных сектантских элементов, которые надо внимательно вычленять.
Религиозная природа большевизма во многом, наверное, и объясняет ту ненависть, с которой искоренялось и уничтожалось православие, особенно в первые десятилетия.
Да, против православия здесь было как бы две силы. С одной стороны, западники, которые были убежденными атеистами, марксистами, и часто набирались из людей из других культур. То есть вот большевики, они были интернационалистами с самого начала. Там собственно этнических русских или великороссов было раз-два и обчелся. Это вот первый вопрос. И у них были счеты с культурой того народа, который был преобладающим на предыдущем этапе. Но к этому присоединялась и такая уже не упорядоченная эсхатологическая воля русских сект, которые были, не признавали официального православия, главенствующую церковь, но были, скажем, народно-почвенно-христианскими, еретически-христианскими, эсхатологически ориентированными. Их активно подогревали и Толстой, и отчасти народники, и даже большевики издавали для них специальную газету для сектантов. Обращаясь, товарищи сектанты, давайте валить вместе самодержавие и господствующую церковь. И этих сект было так много, что они играли, тоже, кстати, начиная с раскола, они играли важнейшую роль и в политике тоже. То есть не в прямой политике, так они не участвовали. Хотя скопцы одно время в XIX веке даже создали план переустройства России, и камергер Иланский, который обладал большим влиянием при дворе, предложил Александру Первому проект тому, что все дела в нашей России должны вести скопцы. Они, во-первых, не пьют, не подлежат пьянству, во-вторых, они упорядочены, они хорошие хозяева. И там должно было объяснение, что именно скопцы должны править России. Но это был такой, конечно, исключительный случай. А вообще секты играли в нашей истории большую, намного большую роль, чем принято считать. И в большевизме тоже. Потому что вдруг, смотрите, большевики, атеисты, которые смеялись над, там, над Богом, вдруг они издают газету специальную. Бонч Бруевич издавал для сектантов. Там красные секты, и приглашали разного рода таких довольно мрачных подчас эсхатологически ориентированных сектантов принимать участие в борьбе с церковью. Об этом прекрасно Пимен Карпов написал в романе «Пламень». Это удивительное произведение, роман «Пламень», где вот описываются эти факторы. С одной стороны, государство отчужденное, еще много, в значительной степени под влиянием тех петровских реформ, европейское. Пушкин даже говорил, что у нас единственное европейское государство. А к европейцам русский народ относился с большой подозрительностью. И вот этот русский наш народ, ведомый такими сектантскими вождями, примкнувшими к коммунистам, они мстили отчужденной государственности, воплощенной в белых, именно отчужденной прозападной либеральной государственности. То есть русская история состоит из диалектики. Вот чтобы мы какое явление не возьмем, белых, красных, там, 19 век, 18 век, 17 век, мы все время сталкиваемся с диалектическими сложными несоответствиями. То есть везде несчастное сознание получает вызов, наше несчастное сознание. Концы с концами не сходятся. Так кто же они большевики? Они русские или антирусские, или русофобские? Они религиозные или они атеистические? Они против кого? Против традиции нашей аристократии? Или наоборот, наша аристократия была слишком западная и вестернизированная, слишком технологичная для того, чтобы быть принятой русским народом? Вот такого рода диалектические повороты, разрывы, противоречия, они наполняют всю нашу историю. Если мы взрослые, если мы не дети, если мы не хотим упрощенной версии, то мы должны жить, думать и осмыслять нашу историю в этих конфликтных параметрах, не спеша делать какой-то вывод. Вот почему мне кажется очень наивными сегодня и красные, и белые. Ну, либералы не наивные, это просто враги. Это вообще не часть нашего народа. Либерализм – это чуждое явление. А вот красное и белое начало, они в нашем народе живут глубоко. И те, как только пытаются абсолютизировать свою позицию, они упускают из виду эту диалектику, вот эту взрослость. Они становятся наивными, они начинают придумывать, они начинают создавать такие мультипликационные сериалы. Одни про то, как было хорошо в Советском Союзе, там все замечательно. Если ввести, например, в школу урок астрономии, то вся наша образовательная система из такого глубинного упадка, скольжения в бездну Авадона 90-х годов сразу же будет восстановлена. Или белые, которые дают свою версию, что вот если бы не большевики, там русских было бы сейчас 300 миллионов, и мы бы процветали и летали бы уже там на космических кораблях или дирижаблях над Россией. То есть и те упрощенные версии, они создают такой уродливый, экстравагантный образ нас самих. То есть, в принципе, люди, которые не способны к этому диалектическому мышлению, они как дети. То есть я понимаю красных патриотов, я понимаю также и белых патриотов, но я понимаю, что чаще всего их реконструкции, особенно их полемика – это просто детский сад настоящий. То есть именно потому, что есть попытка уйти, уклониться как-то от тех парадоксов русской истории, тех противоречий, которые составляют ее суть. То есть мы перестаем быть русскими, если мы отказываемся от этой диалектики. Значит, мы отказываемся от того, чтобы быть взрослыми русскими. Мы становимся русскими детьми, а детей легко соблазнить.
Александр Георгиевич, так можно ли говорить о том, опять же упрощая, что нынешние наши красные и белые патриоты – это, в принципе, Никон и Аввакум, потерпевшие или терпящие в каком-то смысле поражение во внутренних противоречиях друг с другом?
Вы знаете, вот как единоверие стремится объединить новообрядцев и старообрядцев на основе дораскольной старорусской традиции, то есть не говоря, что это, например, переход новообрядцев, никониан, к старообрядцам, но и не утверждаю, что это переход старообрядцев там, строго под амафор новообрядческой церкви. Идея единоверия в церкви – это найти общий знаменатель. А общим знаменателем является русская дораскольная традиция. Она не была старообрядческой, но она, конечно, не была и новообрядческой. И старообрядчество не является прямым продолжением, потому что в своих тяжелых условиях старообрядцы, конечно, изменились, трансформировались. Там новые богословские, новые эсхатологические идеи. Они очень обогатили нашу, кстати, религиозную мысль. Но она пошла по одной траектории, и обряд-то тоже претерпел определенные изменения. Они просто стремились сохранить, как вот есть. Но, тем не менее, до сих пор идут споры о наунном пении и таком обычном, потому что есть наунное пение, которое сохранилось в некоторых беспоповских согласов. Они утверждают, что это исконное. А поповцы утверждают, что оно не исконное, что на самом деле такое унисонное обычное пение, наречное называется, оно вот правильное. То есть, какова была эта традиция, тоже есть споры. Но единоверие предлагает обратиться не выяснять правоту тех или других, а просто вернуться к взглядам, к обрядам и к идеологии старорусской исконной дораскольной церкви, пока она не вошла в период турбулентности, который, на самом деле, гораздо сложнее, чем просто поправили книжки, а кто-то не согласился, там и все. Это вот мы уже об этом говорили. Также я думаю, да, но этот общий знаменатель, он непростой, он не путем сложения. То есть мы не берем одних и других плюс. Нет, мы должны вернуться, проделать огромный путь назад с пониманием нашей истории и увидеть общий знаменатель, увидеть то, что вот некоторые теоретики зарубежной церкви называли святорусской церковью. Там вот эта была идея единоверия, приобрела идеологический характер в 30-е годы среди русских зарубежников. Они тоже задавались этим вопросом. Они говорили, что нам нужна святорусская церковь. Святорусская церковь – это вечная церковь, это та русская коренная церковь, которая является общим знаменателем для старообрядцев и новообрядцев. Вот. И она существовала, и она существует, она существовала явно до раскола, и существует потенциально, скрыто, тайно, как град Китеж, та же, кстати, старообрядческая легенда, чистая, существует до сих пор. Я думаю, что этот аналог применим, вот если я затрудняюсь даже сказать, кто Никон, кто Аввакум среди красных и белых, но я хочу сказать, что если мы говорим о красных и белых патриотах сегодня, вот сегодня, в 21 веке, я думаю, что у них тоже надо искать не путем сложения, там очень много противоречий неснимаемых, а искать общий знаменатель. Общим знаменателем является, как положительная вещь, любовь к своему народу. И те русские, и этим гордятся, и красные патриоты, и белые патриоты, русские, я имею в виду, в культурном, в духовном смысле. И негативное у них есть общее, то, что категорически ни те, ни другие не принимают Запад, либерализм, особенно в его современной версии. И это... Вот этот, скажем, единоверие в политике 20 века имеет свое политологическое имя. Это евразийство. Вот евразийцы и национал-большевики в эмиграции снова увидели то общее, что объединяет патриотов, создателей Советского Союза, как великой антизападной, если угодно, самостоятельной державы на основе совершенно особой и незападной идеологии, и русских православных монархистов, которые тоже вот грезили, мечтали, сражались и жертвовали собой за великую русскую державу, тоже антизападную, тоже с самостоятельной идеологией, противостоящей этому глобалистскому влиянию, но с другой стороны. Вот евразийцы говорили, давайте обратимся к общему знаменателю, не к сложению, не просто примиримся прагматически для того, чтобы победить общего врага. Общий враг, как западный либерализм, глобализация, это больше, чем просто тактический противник. Это то историческое выражение абсолютного зла, которое имеет уже метафизический корень. Капитализм это выделяется в качестве главного врага левыми, русскими левыми, а западные антихристы, еретики и богоборцы выделяются правыми. Но капитализм и цивилизация антихриста – это одно и то же. Это строго исторически, доктринально, догматически, технологически, институционально, геополитически – это атлантический Запад. Это матрица капитализма, это матрица антихристианской цивилизации, русофобской цивилизации. Мы с ней сейчас и воюем, поэтому очень важно обратиться к этой, к этому общему знаменателю. Вот в это, на мой взгляд, было бы ответственной интерпретацией русской истории и ее продолжения. Не углублять эти раскол между новобрядцами и старобрядцами, а поступить как единоверцы. Не углублять этот раскол между белыми и красными, а поступить как евразийцы, найдя единство, а в конечном итоге, может быть, и вот восстановить ту идеальную полноту нашего единства, возрождения Святой Руси, о которой говорили наши старцы. То есть сама церковь тоже нуждается в таком просветлении, сама монархия нуждается в переосмыслении. Мы за самодержавие или за абсолютизм, то есть за секулярную западную версию монархии или за полноценное византийское учение о катехане. Это тоже требует серьезного осмысления. Точно так же и красные. Если мы говорим о социальной справедливости, борьбе с капиталом, это прекрасно, но в коммунизме есть очень много темных сторон. Атеизм, материализм, индивидуализм в конечном итоге. Тот же самый стремление к ранних коммунистов, упразднение семьи и других традиционных институтов, неприязнь к сельчанам, к крестьянству, утверждение, что прогрессивным классом является только пролетариат. Это абсолютно ложная вещь. Поэтому для того, чтобы подойти к этому такому новому, чтобы политическому или мировоззренческому идеологическому учению русского патриотизма, основанному на преодолении красных и белых, надо проделать огромную работу в рамках тех идеологий, тех политических позиций, которые существуют. Если мы говорим о русских патриотах, если мы не говорим о русских патриотах, то мы говорим о чем-то другом, это уже нас не касается, это по тем, кто изучает бездну и Авадона. Вот это для демонологии, если мы не говорим о русских патриотах. А если мы говорим о своих левых и правых, то тут мы должны быть очень аккуратными, бережными, но одновременно последовательными, потому что подчас обе эти версии защищают абсолютно неприемлемые вещи. Коммунисты, материализм, прогрессизм, технократию, атеизм, богоборчество, пролетариат против крестьян, урбанистику, конец семьи – неприемлемая вещь. А некоторые белые защищают просто абсолютизм, отчуждение правящего класса от народа, антинародные формы монархии и самый страшный капитализм. Вот самая родовая, на мой взгляд, травма белых – это то, что они были вместе с всеми, там даже монархистов там было меньшинство подавляющее в белом деле, что они были просто либеральными демократами, сторонниками капитализма и представительской демократии, то есть совершенно западнических ценностей. Поэтому здесь надо быть очень осторожными. И вот, мне кажется, истинные противники капитализма и истинные представители традиции духовной, сакральной традиции русской монархии, русской империи, даже еще лучше сказать, русского православия и русского народничества, такие славянофильское направление белых, именно православно-монархическое, убежденное направление, вот они должны между собой искать взаимопонимание, обогащать и очищать друг друга, а не наоборот пестовать и культивировать те стороны, которые являются и у тех, и у других слабыми.
Мы с вами давно знакомы, и вы знаете о моих убеждениях. И в одной из первых поездок, когда наша съемочная группа отправлялась в зону боевых действий, в зону проведения специальной военной операции, мы подумали взять с собой какие-то флаги, знамена, которые можно было бы раздавать военнослужащим. И поначалу я, как человек монархических взглядов, думал, возьму имперские флаги. И меня что-то остановило. Я подумал, что это может вызывать какие-то ложные, ненужные сейчас там обсуждения, вопросы в условиях, когда мы находимся в одном окопе. И тогда родилась идея что мы можем брать с собой древнейшее русское боевое знамя, русскую хоругвь на красном фоне, изображение Спаса Нерукотворного, древнейшее боевое знамя, по сути, первый, наверное, наш государственный флаг, если это можно так назвать, да, наш государственный символ, потому что Дмитрий Донской точно по летописям, если смотреть, молился перед Куликовской битвой именно Спасу Нерукотворному, там, правда, у него был на темном фоне. Так вот, ни у одного военнослужащего, ни у одного человека по нашу сторону фронта, каких бы взглядов он ни придерживался, этот символ не вызывает отторжения. Наоборот, все просят еще, еще и еще, и не обязательно это люди монархических взглядов. Можно ли сказать, что вот именно на этой основе, ну, на божественной, на священной, и, возможно, наше какое-то уврачевание и оздоровление?
Я глубоко убежден, что именно так, да, именно так. Мы должны обратиться к нашим корням, потому что вот прошлое – это не то, что прошло. То, что прошло – это как раз такое приходящее. Прошлое – это одновременно это еще и отражение вечного. И того вечного, который никуда не может исчезнуть. И если мы понимаем прошлое, мы понимаем вечное сегодня. И я думаю, что это прекрасный пример. Вот символ красное все равно остается цветом социальной справедливости в новой истории. Хотя это и православные цвет Пасхи, да, воскресение мертвых. А Христос является Богом русских. Мы, когда стали православными, Он стал нашим Богом. И мы всей душой, всем сердцем, всем помышлением обратились именно к Нему. И мы не знаем других богов, кроме Троицы, кроме Христа. Мы не знаем других церквей. Это мы есть в самом глубинном нашем основании. И те, кто с нами, те, кто за Христа, те наши братья и друзья, те, кто борется с Христом и Церковью Его, и с нашей историей, и с нашей культурой, те враги Церкви, враги, значит, русского народа. И я думаю, что вот это прекрасное решение, именно с точки зрения выбора символов. То есть я думаю, что ничего плохого в том, что если бы имперский флаг наших консервативных патриотов и героев развивался рядом с красным флагом, тоже не было бы. Они не противоречат, особенно в окопах, особенно когда мы-то там все понимаем, за что мы сражаемся, кто враг, а кто друг. Но это решение со священным, потому что в имперском флаге нет прямого обращения к святости, как и нет его, конечно, и в советском флаге. Но когда речь идет о красном знамени с ликом Христа Спасителя, Христа Вседержителя, то, конечно, я думаю, что это лучшее решение. И абсолютно, абсолютно правильно. Это то, что это и есть тот общий знаменатель, о котором я говорю, который люди чувствуют.
Спасибо большое, Александр Ильич.